Глава 12. Скрестив руки на груди, Фрель внимательно осматривал лицо и тело Тихона, которые опять приняли новые очертания. Смена облика бронзовой фигуры представляла собой и пугающее, и завораживающее зрелище, словно плавящаяся свеча принимала новую форму по собственной воле. Прищурившись, Фрель обошел вокруг Тавина, намеренный окончательно убедиться, что все вплоть до последней детали выглядит как надо. Теперь никаких ошибок быть не могло. А потом, не отводя взгляда от бронзовой фигуры, он в очередной же раз обратился к Лире. «Так ты уверена, что с тех пор, как год назад я уехал отсюда, во внешности настоятеля абсолютно ничего не изменилось? Не отрастил ли он бороду? Не сменил ли прическу? Не появились ли какие-то новые шрамы?»
«Ничего», — подтвердила Лира. «Этот надменный ублюдок производит на меня впечатление человека, который никогда не выходит за привычные рамки».
«Это уж точно». Алхимик был знаком с настоятелем Нафом вот уже более 2 десятилетий. На протяжении всего обучения Фреля в Тайнахолме тот председательствовал в Совете 8, традиционно включающем в себя 4 алхимиков и 4 иеромонахов, которые руководили школой. Со своего высокого поста Наф руководил Тайнахолмом твердой рукой, отличаясь непоколебимой приверженностью протоколу, правилам и традициям. Единственным, что изменилось в этом человеке за все это время, был живот, заметно увеличившийся в объеме. Обведя Тихона заключительным взглядом, Фрель ткнул пальцем в его выпирающее брюхо. «Нав все-таки малость пошире в обхвате, насколько я помню». Лира кивнула.
«Когда я видела его в последний раз, он больше походил на жабу, чем на человека».
Тихон положил ладонь на живот.
«Увы, лучше уже не выйдет. Объем бронзы у меня все-таки ограничен».
Фрей склонил голову на бок. Чтобы добиться даже такого обхвата в талии, Тихону пришлось уменьшиться в росте на целую голову, что в общем и целом соответствовало приземистой фигуре Нафа.
«Придется довольствоваться этим. Надеюсь, простор твоего облачения скроет разницу».
Лира уже снабдила их белой рясой иеромонаха и добыла малиновый пояс, который отмечал положение Нафа в Совете 8. Затянув его, Тихон позволил Фрелю внести последние коррективы. Наконец, тот приподнял капюшон рясы и накинул его на голову Тавина, которая после добавления грима и парика стала удивительно похожа на голову настоятеля.
«В качестве дополнительной меры предосторожности не снимай капюшон. Ты достаточно похож на аббата Нафа, чтобы ни у кого не возникло по поводу тебя никаких вопросов, особенно если мы постараемся держаться в тени».
«Рекомендация, которая относится ко всем из нас».
Тихон повернулся к двери, ведущей в соседнюю комнату, где все остальные уже обзавелись личинами челяди, часто сопровождавшей настоятеля. Разношерстной компанией песцов и слуг. Фрейля ждала совсем другая роль. Черную мантию алхимика он сменил на серое облачение исповедника, одного из немногих избранных, достигших высот как в алхимии, так и в религиозных науках. Его также снабдили париком с проседью, косички которого он завязал под подбородком. В качестве завершающего штриха оставалось лишь нанести полоску темного грима поперек глаз, имитирующую характерную татуировку ифлиленов. Алхимику предстояло изображать заезжего исповедника из одной закрытой школы в окаменевшем мертвом лесу на территориях Гулдгула. А Тихон в своем обличье настоятеля Нафа должен был выступить в роли местного гида, предоставленного маститому ученому цитаделью исповедников. Фрель одернул кожаную перевязь с железными заклепками и кармашками, перетягивающую его серую рясу наискосок, символ высшего прозрения. В глубине души его раздражал подобный маскарад. Он не заслужил чести носить такое одеяние.
«Наверное, в некотором смысле я настолько же погряз в приверженности традициям, как и настоятель Нав».
Лира лишь раздраженно хмыкнула.
«Хватит уже канителиться! Мы потратили впустую целый колокол, провозившись гораздо дольше, чем следовало. Король со своим войском скоро вернется в Вышний Оплот, и там наверняка сразу же перекроют все входы и выходы, тем более с этим отравлением королевы. Нам лучше войти и выйти до того, как это произойдет».
Тихон направился к двери.
«Будем надеяться, что этот план принесет свои плоды. Если голова Элигора и вправду спрятана в недрах цитадели исповедников, мы должны выяснить, где именно и как она охраняется. Только тогда мы сможем определить, как завладеть ею».
«Получить ответы на эти вопросы будет непросто», — заметил Фрель. «И флелены крепко хранят свои тайны.
«Не переживай, у меня есть способы развязывать языки».
Двинувшись вслед за Тихоном, Фрель по-прежнему не сводил с него глаз. «Будем молиться, что это и в самом деле так». На первый взгляд задача представлялась достаточно простой. Проникнуть как можно глубже в цитадель исповедников и добраться до окраин логова Ифлиленов, где секта исповедников, поклонявшихся владыке Дрейку, в полной тайне от всех проводила свои самые отвратительные эксперименты. Там маленькая группа намеревалась захватить кого-нибудь из Ифлиленов и вдали от любопытных глаз допросить его. В зависимости от того, что удастся выяснить, им предстояло либо отступить и придумывать какой-то новый способ завладеть бронзовым бюстом, либо, при благоприятном стечении обстоятельств, этой же ночью похитить его. Последнее представлялось крайне маловероятным, но Фрелю не хотелось проникать в это змеиное гнездо еще раз, тем более, что самое важное требование к этой миссии могло оказаться самым трудновыполнимым. Наше вторжение не должно быть обнаружено. Если в результате их появления кто-то поднимет тревогу, у них уже не будет другой возможности проникнуть в цитадель исповедников. Путь туда им будет заказан. Зная это, Фрель еще раз внимательно оглядел остальных, когда они с Тихоном присоединились к ним. На раме было все то же одеяние кджаанского писца с прилагающимся к нему медальоном. Канты и Каста переоделись в скромные платья, кожаные сандалии и чопорные головные платки школьных служанок. Для большего правдоподобия им предстояло нести с собой оплетенные бутыли с вином и корзины с провизией, чтобы удовлетворить любые аппетиты своих подопечных. Лира, а также Шут с медом переоделись в синие золотом камзолы гулдгульских гвардейцев, якобы сопровождающих ученого из его родных земель, дабы дополнить этот образ, а также на случай каких-либо непредвиденностей в предстоящем предприятии. Все трое прицепили к поясу короткие мечи в ножнах.
«На заднем дворе у меня приготовлена закрытая повозка с лошадьми», — сообщила Лира. «Отсюда до тайны холма рукой подать».
Вслед за главой воровской гильдии они спустились по лестнице к задней двери портняжной мастерской, и вскоре группа, пригибаясь под моросящим дождем, забралась в закрытый фургон. Кучер щелкнул кнутом, и тот сразу же тронулся с места. Фрель занял место у окна. Когда фургон одолел несколько довольно крутых подъемов, перед ним открылся вид на возвышающийся над городом вышний оплот. Однако взгляд алхимика был прикован к школе за его стенами. Тайнахолм устремлялся в небо 9 обширными ярусами. На самом верхнем уровне мерцали 2 постоянно горящих огня, один из которых символизировал алхимию, а другой — науку о богах и истории. Дымное зарево сияло сквозь пелену дождя, словно маня его домой. Фрелю оставалось лишь гадать, остался ли его личный схолярий там таким же, каким он оставил его год назад, полным книг и оптических инструментов для изучения движения звезд и прочих небесных тел. Его охватило нечто вроде ностальгии по тем временам. Где-то в глубине души Фрель уже жалел, что в свое время заметил растущий лик Луны, открытие, которое предупредило его о грядущей гибели и подтолкнуло на этот опасный путь. В этот момент он осознал то, что ему стоило бы усвоить гораздо раньше. Невежество тоже по-своему может быть благословением. И все же, зная, что в сторону уже не свернуть, Фрель отвел взгляд от школы, опустив его. Их нынешняя цель находилась не среди этих 9 ярусов, а глубоко под ними. Цитадель исповедников располагалась под фундаментом тайны холма, уходя в землю настолько же глубоко, насколько вздымалась ввысь школа, а может даже еще глубже. Фрель натужно сглотнул. Он осмелился спуститься туда всего несколько раз, чтобы посетить черную библиотеку Анафемы, огромный архив, спрятанный в цитадели исповедников, отыскав на его полках древние записи о Луне и труды других ученых, свидетельствующие о медленных, но неуклонных изменениях ее серебристого лика. И вот теперь, вновь оказавшись в цитадели исповедников, я должен проникнуть еще глубже. Туда, где в бронзе была крепко заперта древняя тайна. Тайна, скорее всего, столь же опасная, как и само обрушение Луны.